Между тем распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших сотников возвратилась в один день с прогулки, вся избитая, едва имевшая силы добрести до отцовского дома, находится при смерти и перед смертным часом изъявила желание, чтобы отходную по ней и молитвы в продолжение 3 дней после смерти читал один из киевских семинаристов. Хама Брут. Об этом философ узнал от самого ректора, который нарочно призывал его в свою комнату.
Без всякого отлагательства спеши в дорогу. Именитый сотник прислал за тобой нарочно людей и возок.
Философ вздрогнул. Темное предчувствие говорило ему, что ждет его что-то недоброе.
Не поеду.
Послушай, домине Хома, тебя никакой черт не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Я тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь, да мудрствовать, то прикажу тебе по спине и по-прочему так отстегать молодым березняком, что и в баню не нужно будет ходить.
Философ вышел, не говоря ни слова, располагая при первом удобном случае возложить надежду на свои ноги, и на минуту остановился, услышавший довольно явственно голос ректора, дававшего приказание своему ключнику и еще кому-то, вероятно, одному из посланных за ним от сотника.
«Благодари пана за крупу и яйца, и скажи, что как только будут готовы те книги, о которых он пишет, то я тотчас пришлю. Я отдал их уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе, прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случае прислал бы. Здесь на базарах и не хороша, и дорога. А ты, Явтух, дай молодцам по чарке горелки». Да философа привязать, а не то как раз удерет.
Вишь, чертов сын, пронюхал длинноногий вьюн.
Он сошел вниз и увидел кибитку, который принял было сначала за хлебный овин на колесах. Его ожидало человек 6 здоровых и крепких казаков.
Что ж делать? Чему быть, тому не миновать. Здравствуйте, братья-товарищи!
Будь здоров, пан философ.
Будь здоров.
Так вот, это мне приходится сидеть вместе с вами. А брика знатная. Тут бы только нанять музыкантов, то и танцевать можно.
Да, соразмерный экипаж.
А вот любопытно бы знать, если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром, ну, положим, солью или железными клинами, сколько потребовалось бы тогда коней?
Да, достаточное бы число потребовалось коней.
После такого удовлетворительного ответа казак почитал себя вправе молчать во всю дорогу.
А кто таков этот сотник? И каков его нрав? А что слышно о его дочке, которая таким необыкновенным образом возвратилась домой и находилась при смерти?
Он обращался к ним с вопросами, но казаки, верно, были тоже философы, потому что в ответ на это молчали и курили люльки, лежа на мешках.
Смотри, Аверка, ты старый разиня. Как будешь подъезжать к Шинку, что на Чухрайловской дороге, то не позабудь остановиться. И разбудить меня и других молодцов, если кому случится заснуть.
После этого он заснул довольно громко. Впрочем, эти наставления были совершенно напрасны, потому что едва только приблизилась исполинская брика к шинку на Чухраиловской дороге, как все в один голос закричали:
«Стой!»
Притом лошади Аверка были так уже приучены, что останавливались сами перед каждым шинком. Несмотря на жаркий июльский день, все вышли из брики, отправились в низенькую запачканную комнату, где жид-корчмарь знаками радости бросился принимать своих старых знакомых. Все уселись вокруг стола. Глиняные кружки показались перед каждым из гостей. Философ Хама должен был участвовать в общей пирушке. И так как малороссияне, когда подгуляют, непременно начнут целоваться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаниями.
А ну, спирит, почеломкаемся!
Эй, сюда, дурак, я обниму тебя!
Нет у меня отца и матери, и остался я один на белом свете.
Не плачь, ей-богу, не плачь. Что ж тут? Уж Бог знает, как и что такое.
Я хотел бы знать, чему у вас в Бурсе учат. Тому ли самому, что идиях читает в церкви, или чему другому?
Не спрашивай. Пусть его там будет, как было. Бог уже знает, как нужно. Бог все знает.
Нет, я хочу знать, что там написано в тех книжках.
Может быть, совсем другое, чем у дьяка.
О, боже мой, и на что такое говорить? Так уж воля Божия положила. Уж что Бог дал, то
не можно применить.
Я хочу знать все, что не написано. Я пойду в Бурсу. Ей-богу, пойду. А что ты думаешь, я не выучусь?
Но...
Всему выучусь, всему!
О, боже ж мой, боже ж мой!
И утешитель спустил свою голову на стол, потому что совершенно был не в силах держать ее долее на плечах.
А чего на небе светит месть?
Философ Хама, увидя такое расположение голов, решился воспользоваться и улизнуть. Он сначала обратился к седовласому казаку, грустившему об отце и матери.
Что ж ты, дядька, расплакался? Я сам сирота. Отпустите меня, ребят, на волю. На что я вам?
Пустим его на волю, ведь он сирота. Пусть себе идет куда хочет. О, боже ж мой. Боже ж мой. Отпустите его. Пусть идет себе.
Пусть. И казаки уже хотели сами вывести его в чистое поле. Но тот, который показал свое любопытство, остановил их.
Не трогайте! Я хочу с ним поговорить о Бурсе. Я сам пойду в Бурсу.
Впрочем, вряд ли бы этот побег мог совершиться. Потому что, когда философ вздумал подняться из-за стола, то ноги его сделались как будто деревянными. И дверей в комнате начало представляться ему такое множество, что вряд ли бы он отыскал настоящее. Только в вечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправляться далее в дорогу. Проколесивший большую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученной наизусть, они, наконец, спустились с крутой горы в долину, и философ заметил по сторонам тянувшийся частокол или плетень с низенькими деревьями и выказывавшимися из-за них крышами. Это было большое селение, принадлежавшее сотнику. Брика, остановилась перед небольшим подобием сарая, и путешественники наши отправились спать. Философ хотел, однако же, несколько обсмотреть снаружи панские хоромы. Но как он ни пялил свои глаза, ничто не могло означиться в ясном виде. Философ махнул рукою и пошел спать. Когда проснулся философ, то весь дом был в движении. В ночь умерла паночка. Слуги бегали в попыхах взад и вперед. Старухи некоторые плакали. Толпа любопытно глядела сквозь забор на панский двор, как будто бы могла что-нибудь увидеть. Философ начал на досуге осматривать те места, которые он не мог разглядеть ночью. Панский дом был низенькое, небольшое строение, какие обыкновенно строились в старину в Малороссии. Все селение помещалось на широком и ровном уступе горы. Когда философ измерил страшную круть ее и вспомнил вчерашнее путешествие, то решил, что или у пана были слишком умные лошади, или у казаков слишком крепкие головы, когда и в хмельном чаду умели не полететь вверх ногами вместе с неизмеримой брикою и багажом. Философ стоял на высшем в дворе месте, и когда обратился и глянул в противоположную сторону, ему представился совершенно другой вид.
Эх, славное место! Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре и в прудах, охотиться с тенетами или с ружьем за стрепетами и крольшныпами. Впрочем, я думаю, и дров немало в этих лугах. Фруктов же можно насушить и продать в город множество. Или еще лучше, выкурить из них водку. Потому что водка из фруктов ни с каким пенником не сравнится. Да. Не мешает подумать и о том, как бы улизнуть отсюда.
Он приметил за плетнем маленькую дорожку, совершенно закрытую разросшимся бурьяном. Он поставил машинально на нее ногу, думая наперед только прогуляться, а потом тихомолком промеж хат, да и махнуть в поле, как внезапно почувствовал на своем плече довольно крепкую руку.
Напрасно ты думаешь, пан философ, улепетнуть из хутора. Тут не такое заведение, чтобы можно было убежать. Да и дороги для пешехода плохи. А ступай лучше к пану. Он ожидает тебя давно в светлице.
Пойдем. Что ж, я с удовольствием.
Сотник, уже престарелый, с седыми усами и с выражением мрачной грусти, сидел перед столом светлицы, подперши обеими руками голову. Ему было около 50 лет, но глубокое уныние на лице и какой-то бледно-тощий цвет показывали, что душа его была убита и разрушена вдруг, в одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезла навеки.
«Кто ты? И откуда вы? И какого звания, добрый человек?»
«Из Бурсаков, философ Хамабрут».
«А кто был твой отец?»
«Не знаю, вельможный пан».
«А мать твоя?»
«И матери не знаю. По здравому рассуждению, конечно, была мать. Но кто она и откуда? И когда жила, ей-богу, добродию не знаю».
«Как же ты познакомился с моею дочкою?»
«Не знакомился, вельможный пан, ей-богу, не знакомился. Еще никакого дела с паночками не имел, сколько не живу на свете. Чурым, чурым, чтобы не сказать непристойного.
А чего же она не другому кому, а тебе именно назначила читать?
Бог его знает, как это растолковать. Известное уж дело, что по нам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет. И пословица говорит: «Скачи враже, як пан каже».
Да не врешь ли ты, пан философ?
Вот на этом самом месте пусть громом меня так и хлопнет, если лгу.
Если б только минуточкой долее прожила ты, то верно бы я узнал все. Никому не давай читать по мне, но пошли тату сей же час в Киевскую семинарию и привези бурсака Хаму Брута. Пусть три ночи молится по грешной душе моей, он знает... А что такое знает, я уже не услышал. Она, голубонька, только и могла сказать. И умерла. Ты... Добрый человек, верно, известен святою жизнью своею и богугодными делами. Она, может быть, наслышалась о тебе.
Кто? Я? Я святою жизнью? Бог с вами, пан! Что вы это говорите? Да я, хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против самого страстного четверга.
Ну, верно, уже недаром так назначено. Ты должен с сего же дня начать свое дело.
Я бы сказал на это, вашей милости, оно, конечно. Всякий человек, вразумленный Святому Писанию, может по соразмерности. Только сюда приличнее бы требовалось диакона, или, по крайней мере, диака. Они народ толковый и знают, как все это уже делается. А я... Да у меня и голос не такой, и сам я, черт знает что, никакого виду с меня нет.
Уж как ты себе хочешь, только я все, что завещала мне моя голубка, исполню, ничего не пожалея. И когда ты с сего дня три ночи совершишь как следует над нею молитвы, то я награжу тебя. А не то и самому черту не советую рассердить меня. Ступай за мною.
Они вышли в сени. Сотник отворил дверь в другую светлицу, бывшую на супротив первой. В углу под образами на высоком столе лежало тело умершей. На одеяле из синего бархата, убранном золотой бахромою и кистями. Лицо умершей было заслонено от него неутешным отцом.
Я не о том жалею, моя наимилейшая мне дочь, что ты во цвете лет своих на печаль и горесть мне оставила землю. Я о том жалею, моя голубонька, что не знаю того, кто был причиною твоей смерти. И если б я знал, то мог подумать только оскорбить тебя или хоть бы сказал что-нибудь неприятное тебе, то, клянусь Богом, не увидел бы он больше своих детей, если только он так же стар, как и я, ни своего отца и матери, если только он еще на паре лет, и тело его было бы выброшено на съедение птицам и зверям степным. Но горе мне, моя полевая нагидочка, моя перепеличка, моя ясочка, что проживу я остальной век свой без потехи, утирая полою дробные слезы, текущие старых очей моих, тогда как враг мой будет веселиться и втайне посмеиваться над хилым старцем.
Философ был тронут такой безутешной печалью. Он закашлял и издал глухое кряхтание, желая очистить им немного свой голос. Сотник обратился и указал ему место в головах умершей перед небольшим налоем, на котором лежали книги.
«Три ночи как-нибудь отработаю. Зато пан набьет мне оба кармана чистыми червонцами».
Он приблизился и принялся читать, не обращая никакого внимания на сторону и не решаясь взглянуть в лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Он заметил, что сотник вышел. Медленно поворотил он голову, чтобы взглянуть на умершую, и трепет пробежал по его жилам. Перед ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Она лежала, как живая. Вдруг что-то страшно знакомое показалось в лице ее.
«Ведьма!»
Это была та самая ведьма, которую убил он. Когда солнце стало садиться, мертвую понесли в церковь. Философ одним плечом своим поддерживал черный траурный гроб и чувствовал на плече своем что-то холодное, как лед. Сотник сам шел впереди, неся рукою правую сторону тесного дома умершей. Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения. Свечи были зажжены почти перед каждым образом. Гроб поставили посередине против самого алтаря. Старый сотник поцеловал еще раз умершую, повергнулся ниц и вышел вместе с носильщиками вон.
«Хорошенько накормите философа и после ужина проводите его в церковь».